Компания «Покер Москва» представляет.
Всем доброй ночи, доброго вечера или доброго утра. В эфире снова радио «Покер Москва FM» и я, его ведущий, Роман Шапошников. Сегодня у нас будет беседа не совсем обычного формата. И вот прежде чем я расскажу об этой беседе, я представлю моего сегодняшнего гостя и коллегу. У нас в гостях Геннадий Хворых. Привет, Геннадий.
Привет, Ром. Спасибо огромное, что пригласили снова. Очень приятно здесь находиться. И радует глаз не только шикарный офис, не побоюсь этого слова, но и компания высокоинтеллектуальных людей, которая здесь собралась сегодня.
Да, вот, Ген, у тебя сегодня будет очень тяжелая работа. Я рассчитываю на твой опыт, на твои таланты. Здесь собрались наши преподаватели. А у нас очень часто и на сайте, и когда нас видят, спрашивают, а кто работает у вас преподавателями? Что они умеют, кто из них лучше, кто из них хуже. Ну, просят вообще представить их. Мы сейчас сделали небольшую анкету на сайте, где любой человек может ознакомиться с этой информацией. Но, кроме того, я хочу, чтобы ты провел беседу, в которой попытался бы выяснить, вот как сторонний человек, что это за люди, что это за компания. И я сразу хочу тебя предупредить. Тут будет как... Не помнишь, кстати, как звали барабанщика у «Битлз»? Фамилия.
Ринго Стар?
Барабанщик Ринго Стар все же был? Или Харрисон?
Ой.
По-моему, Ринго Стар, действительно. У него как-то тоже спрашивают в интервью, как вы, что вы думаете об остальных битлах? Он отвечает, они отличные парни, но плохие барабанщики. А в нашем случае это будет обозначать то, что это блестящие специалисты, уж поверьте мне на слово, но вы как бы это сказать... Заставить их рассказать об этом будет очень непросто, потому что все люди, склонные к одинокому интеллектуальному труду, они по большей части аутисты. Вот с этой проблемой тебе придется столкнуться.
Я должен что-то ответить сейчас, да?
Нет,
сейчас я подвижу карты, посмотрю. Да, я думаю, кол.
Да, вот этим людям гораздо проще будет, да, двинуть на тебя алым на пустышке, чем внятно рассказать о том, чем они занимаются. Но это уж обычное свойство. Они, наверное, будут больше рассказывать об экспериментальной группе, поскольку это сейчас самый наш передовой проект. И, видимо, будут больше рассказывать об онлайне. На самом деле, есть не только экспериментальная группа, есть не только онлайн. Ну, как получится беседа, так получится. Угадать мы не можем сейчас этого. И, кстати, я подумал, что это для тебя будет отличная тренировка перед предстоящим тебе тяжелыми трудами. Насколько я знаю, ты через пару-тройку дней уезжаешь в Вегас.
Да, 21 мая отправляюсь в этот замечательный город. Полон чаяний и ожиданий. Уже несколько ночей в буквальном смысле не сплю. Но не то чтобы готовлюсь, тренируюсь, но действительно это потрясающее событие. Мне кажется, каждому раз в жизни стоит побывать там. Хотя, казалось бы, да, то есть я не буду принимать участие в турнирах, но вот сам дух, сама атмосфера, это люди с разных стран. В том году 107 стран или даже 111. В общем, там был побит рекорд даже по количеству участников в последней зимней Олимпиаде. Все потихонечку идет. Кстати, последняя новость. В этом году, как раньше происходила церемония награждения? Вот ваш знакомый вам Виталий Лункин, да? Выиграл, все поаплодировали, наши бросились к нему с криками «Россия, вперед!». Вручили браслеты, все, как бы, ну, все, Виталик, спасибо, браслет, спасибо, все,
а
все.
Теперь?
А теперь всех победителей, а в этом году их будет 57, на 2 больше, чем в том году 55 браслетов, в этом 57, будут приглашать на следующий день, и в 2 часа 20 минут в том же зале Amazon будет проходить специальная церемония награждения. Для этого вот вроде бы сейчас уже там построен подиум, вся игра, которая в этот момент будет проходить, будет останавливаться, наверняка все будут собираться к этой сцене для того, чтобы почествовать, порадоваться, поаплодировать. Но это еще не все. Самое главное, что в момент вручения будет звучать, внимание, национальный гимн страны. Это тоже новшество, будет впервые в этом году. То есть, таким образом, слушай, это все похоже, ближе и ближе к Олимпиаде.
Похоже, все же меня заманят, придется ехать. Вот после того, как ты говоришь, что гимн будет звучать, наверное, стоит рискнуть поехать. Без этого я бы ни за что не поехал. Ладно, подумаю об этом. И еще я хотел сказать, что ты же понимаешь, все покерные игроки, они, несмотря на то, что у них есть стратегии, тактики, они работают с математиками, они по большей части все же мистики. Вот для меня мистической составляющей турниров в Вегасе является именно та, что как ты начал ездить, наши стали выигрывать. И вот я поэтому рассчитываю, ты уж в этом году постарайся, привези нам еще пяток браслетов. Так что будем очень болеть за ребят.
И на самом деле, вот мысль, которая гложет, это тоже кто же из наших вот сумеет ли в мейн-эвенте продвинуться. это просто интересно, и наблюдать за этим явлением, которое меняется и развивается. Со Светланой Гременковой пообщался, как бы она уже не наша, можно сказать, но тем не менее тоже собирается. Кстати, хотела приехать, поучаствовать в РПТ, но с документами не успела.
Слушай, а как дела с твоим сайтом? Напомни название.
RussiaPoker.tv. RussiaPoker.tv. Продолжает развиваться и пополняться материалами, видеосъемками. Мне просто не хочется там выкладывать, ну, тот контент, который общедоступен, а вот хочется какой-то...
Вопрос, те материалы, которые ты будешь сейчас готовить в Вегасе, мы их сможем сразу увидеть на этом твоем сайте или только по возвращении твоем из...
Очень большой вопрос с этим. Вопрос не в том, когда мы их увидим, а в том, что снимать в зале Amazon, там, где проходят соревнования, нельзя видео нельзя снимать. А церемония, кстати, о которой я упомянул, ее можно снимать. То есть вот эти на эти 5 минут всем журналистам разрешат достать там их камеры и снять эту церемонию. То есть видео, скорее всего, не будет.
Ну, ты же не рассказывал, что бог с ним, там, турнир идет, нельзя снимать, а после в номере, так сказать, в приватной атмосфере... Раз, как черт из табакерки к чемпиону. Ну, давай рассказывай, как получилось. Вот эти материалы.
Ром, работаем, буду стараться. Есть масса моментов, связанных с перелетом, с перевозом оборудования. Ну, очень бы хотелось бы, да, видеоряд оттуда тоже иметь.
Ну, отлично. Ген, тогда тебе удачи на VSOP. Сейчас будем рассчитывать, что ты пройдешь тяжелую тренировку, если справишься с этой беседой, то все работы на VSOP будут для тебя уже легкими. Ну, всем спасибо, слушайте наши беседы. Если возникнут какие-то вопросы, если что-то из того, что ребята осветят, вам покажется не совсем понятным, захочется еще спросить, мы рады. Задавайте вопросы на нашем сайте. Все.
Спасибо, Ром. Поехали.
Начинаем.
3, 2, 1. Учиться, учиться, еще раз учиться. Владимир Ильич Немирович Шапошников. Микрофон Геннадий Хворых. Сегодня я нахожусь в гостях. Или меня пригласили в гости. Ну, неважно. В общем, я нахожусь там, куда так просто не попадешь. Нужно подняться на лифте на 45 этаж, потому что это практически самое высокое здание в Европе. Я в гостях у московской школы покера, которая так и называется «Покер Москву». А цель этого визита очень проста – познакомиться с преподавателями этой школы. И вот рядом со мной расположились прекрасные, замечательные ребята, полные сил и энергии, поделиться, рассказать о себе, все, что они знают, может быть, даже про покер поговорим. Итак, давайте знакомиться. Андрей Мирошкин. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отлично, Андрей здесь. Вячеслав Надеждин.
Добрый вечер.
И еще Руслан Загорулько.
Здравствуйте.
Вот три добрых молодца, три преподавателя, большой буквы этого слова, сейчас расскажут о себе. Ребят, наверное, традиционный вопрос будет первым, с чего все началось? Андрей, мне только что рассказали, что вы тут самый старший, ну, в смысле пребывания в покерной школе, поэтому давайте с вас начнем. Как вообще покер вошел в вашу жизнь, когда это произошло, как учились и почему вдруг пришло желание преподавать?
Ну, случилось это все в начале 2005 года. Я увидел в интернете рекламу онлайн-портала. Ну, короче, заинтересовался, стал играть на фантике. Первые два месяца играл кэш-турниры на фантике. После этого как бы познакомился с Романом Шапошниковым и стал играть. Ну,
а кто кого нашел? Ты Романа или Рома тебе?
Скорее всего, я Романа. Потому что мне было интересно. Я очень хотел научиться играть в эту игру, в Texas Hold'em. Но не знал, к кому обратиться, но так получилось, что судьба нас свела с Романом. Я стал заниматься покером.
Ну, сразу все легко получалось?
Нет, нет, нет. Конечно, было вначале много ошибок, много времени ушло и труда на...
На что? Вот что, что такое вот самое яркое сейчас вспоминается? Что приходилось преодолевать? Что было самое сложное? Ну хорошо, Андрей, подумай, а мы сейчас послушаем Вячеслава. Я надеюсь, наверное, это будет близкая очень история, что однажды в интернете я загрузил покер-рум и все помчалось. Так, Слав, нет?
Да не совсем. Ну, скажем, с покером меня познакомили. Именно меня привел в покер мой отец, вот, ну, который на тот момент как раз, ну, уже приличное время играл сам. Вот. Ну, было все это где-то, наверное, ну, конец, начало 5-6 годов, соответственно.
Ну, именно вот. Техасский холдинг,
да,
в смысле,
да.
Клубный покер.
Ну, то есть он мне рассказал о том, что такое покер, что им можно зарабатывать. Ну, соответственно, рассказал какие-то основные вещи о покере, ну и помог начать. Ну, а конкретно в интернете.
Вот ты про зарабатывать упомянул. Это как-то вопрос стоял, да? Какой-то был момент самоопределения в тот.
Ну, мне тогда как бы сколько было лет, наверное, там, 16-17 лет. То есть, ну да, наверное, так стоял вопрос, чем заниматься по жизни. И вот как один из вариантов, ну, покера, когда чем он приятен? Тем, что можно все-таки, если ты будешь упорно трудиться и стремиться.
Ну, значит, какие-то были задатки, ну так просто ведь родители не скажут своим детям. Ну, здесь есть такая классная интеллектуальная игра.
Ну, можно всегда попробовать. Крышку, то есть...
Давай заниматься покером.
Ну, до этого я, скажем так, не играл ни в какие-то азартные игры, никаких соответствующих успехов у меня не было. Ну, в общем-то, то есть предпосылок каких-то особых к этому не было. Ну, наверное, он думал о том, что благодаря своему опыту может, сможет чему-то меня научить, и за счет этого, скажем, я смогу выигрывать. Но тем более в те годы в интернете была достаточно слабая игра, было много людей, которые просто отдыхают, ну, тратят деньги. Поэтому, если, грубо говоря, относиться к покеру как к работе, то есть, ну, как к серьезному делу, то можно было, соответственно, выигрывать, при этом не обладая какими-то выдающимися навыками. Ну, в принципе, это
спасибо огромное, Слав. И хотелось бы услышать историю Руслана, тоже несколько небольшой экскурс в историю.
Моя история начинается около 3 лет назад. Собственно, как Слава только что и сказал, я был одним из тех людей, кто просто развлекался поначалу. Ну, играл сначала в блэкджек, потом перекинулся на покер. И как бы через некоторое время понял, что я как бы развлекаюсь, а деньги на счету прибавляются почему-то. Ну, прочел пару статей, стал еще лучше. Ну, действительно, возможно, тогда было очень, как сказать, мало сильных игроков, скажем, в интернете, особенно на низких лимитах, может быть, в этом дело. Ну, чем больше я играл в покер, тем больше мне хотелось узнать. Я все больше и больше читал там, общался.
А в какой покер, ребят, вы играли, Андрей? Вот первые шаги, что это было? И кэш-игры, это был турнирный покер?
Первые игры, это был 6-карточный покер. Так, это покер против казино, на самом деле. Угу. То есть потом в дальнейшем, как бы, я увидел столик. То есть увидел в казино Шангрила покерный столик, и мне как бы все время хотелось присесть за этот столик, то есть попасть как бы в их состав, так скажем, но знаний не обладал, и поэтому как бы не набрался смелости сесть поиграть без знаний. Ну, со временем как бы научился, и сейчас как бы могу себе позволить это.
Слав, а твои первые шаги в покер?
Мои
что это было за игра?
Были как раз-таки безлимитными холдами, а именно это были хедзап-турниры. Ну, то есть хедзап...
В интернет хедзап-турниры?
В интернет, да. Хедзап-турниры, то есть, ну, с определенным боином, когда садятся 2 человека и играют, пока один из них, ну, не выиграет все фишки другого.
Ну, это тоже папа посоветовал, что вот нужно начинать,
ну, да,
с этого
играть?
Да, он
в интернете
вот...
как бы играл там, то есть он уже освоил, как бы, скажем так, это поле, то есть эту игру, и вот с нее мы начали. Хотя, в принципе, хедзап не лучше сначала, поскольку, наверное, это самая сложная игра, но... Там можно тоже выиграть.
Ну вот, ребят, прошло 3 года. Сейчас ситуация в онлайн-играх та же самая, если говорить о хедзап-турнирах.
Ну, наверное, нет.
Что-то изменилось за это время?
Ситуация, мне кажется, все время меняется. То в одну, то в другую сторону.
То есть слабые игроки в чему-то учатся и становятся более сильными, но появляются в то же время более слабые игроки, которые приходят на их место.
Ну, скажем, в 2006 году был в США изм Биль, который запрещал.
Так. Американцам,
ну, да.
Вернее, не американцам, а,
ну,
финансовым институтам принимать платежи.
Да. Мы не могли принимать депозиты, ну, от граждан США, то есть через американские банки. И поэтому очень много пропало американских игроков. Ну, то есть в Америке покер, естественно, развит, ну, больше,
так,
чем
во всех странах. Так, а как это отразилось на игре?
Ну, стало меньше игры, то есть меньше просто людей. И, соответственно, тех, кто тратили деньги, их, соответственно, стало тоже несколько, ну, на порядок меньше. Все-таки в США, как, в принципе, граждане самостоятельные.
У меня вот еще вопрос один волнует. Да, Руслан, ты хотел добавить что-то?
Хотел добавить?
Да.
Ну, я хотел сказать, может, по поводу, может быть, как раз 2006 года, когда вышел закон, о котором говорил Слава только что. Просто американцы к покеру относятся несколько по-другому, чем в других странах. Там для них это развлечение, и там на порядок больше людей, которые, играя в покер, просто развлекаются. И да, вот в 2006 году ситуация, наверное, круто изменилась. Хотя я тогда, например, мало это заметил, но мои товарищи, я думаю, заметили. Правильно,
ну,
Слав?
Все, да, я тоже только что начинал. То есть, так на низких лимитах, там, в которые мы играли в то время, это не так сильно сказалось.
Да, да, да. А на высоких, наверное, сказалось. Да. В общем, мы это время особо не застали.
А, еще вопрос меня вот тот же самый волнует по поводу ваших путей в покер-мозгу. Андрей рассказал, что это было его желание, стремление развиваться, учиться, и так вот, ну, как бы судьба вывела, да, привела в покер-мозгу. Слав, а ты как здесь оказался?
Ну, как я уже говорил, я играл в турнирах, да, но, грубо говоря, соответственно, поскольку, ну, мой отец, скажем, не являлся никогда профессиональным преподавателем, и сам тоже нигде не учился, то ему как бы сложно было мне объяснить какие-то вещи для того, чтобы, ну, играть стабильно, выигрывать. И поскольку, ну, достаточно длительный период это не принесло каких-то существенных доходов, то есть, ну, там был маленький плюс, около нулевой, то есть результат, ну, стало ясно, что надо учиться, как бы, если заниматься этим профессионально, чтобы стремиться дальше. Поскольку самому очень сложно, ну, освоить такую вещь, как покер. Ну, соответственно, таким образом я и попал в покер-мозг. Ну, пошел в школу, обычно записался, ну, на индивидуальное обучение.
Ну, а узнал ты откуда? В поисковике набрал?
Ну, нет, ну, у меня как раз отец тоже, скажем так, направил в эту школу. Ну, естественно, я сразу же согласился. Ну, а он был лично знаком с Романом, ну, и, естественно, знал о школе. Ну, таким образом началась,
ну, Слан, и карьера. Несколько слов о том, как вот ты оказался в таком прекрасном обществе.
Ну, в общем-то, тоже я работал вместе с человеком, который имеет отношение к покер-мозгу, и он меня уже привел непосредственно в эту компанию. То есть тоже все достаточно хитро.
Ну, я думаю, что с первой частью, наверное, мы покончили с некой такой, ну, скажем так, исторической справкой. Давайте теперь по существу, да, поговорим про школу, про обучение, про учеников, про подходы, методы. Вы готовы? Итак, с чего начинается обучение? Какие-то первые шаги? Вообще, с чего? Как все начинается? Кто начнет?
Ну, давайте я.
Это Слава будет.
Ну, первыми шагами для потенциальных учеников является подача анкеты. Ну,
то есть, допустим, заявки. Вот я сейчас пришел к вам, хочу учиться, и что дальше будет происходить?
Для начала вы должны посетить наш сайт pokermoscow.ru.
Соответственно, либо оставить заявку там, послать на почту, можете позвонить на контактный телефон, ну, и обсудить данный вопрос.
Так все начинается с сайта, со звонка?
Ну, да, или с электронной почты. Ну, составляете анкету, далее с вами связываются.
Вот, это быстро происходит?
Ну, достаточно, да. Как правило, в течение недели.
Желающих максимум. Обучаться очень много сейчас, поэтому как бы даже есть некий лист ожидания, чтобы попасть на обучение.
Как в настоящем турнире, да? Приходишь,
ну, да. И... да, да, да.
В очереди 35 человек. Нет, я так, к слову, не знаю, сколько точно.
Ну, далее, соответственно, если это экспериментальная группа, то соискатель ждет собеседования.
А вот с этого места поподробнее. Итак, я вижу, что есть экспериментальная группа, значит, есть неэкспериментальная. Какие группы бывают? Тогда расскажите. Ну,
просто существует несколько форм обучения.
Угу. Вот. Пожалуйста.
Одна из форм обучения – это экспериментальная группа. Ну, как бы, есть и другие виды обучения.
Чем они отличаются? Не знаю, плюсы, минусы? Ну, по существу, ну, да?
Скажем так, экспериментальная группа, она более продолжительна по сравнению, скажем, с классической школой, которая, ну, проводится, скажем так, казино, то есть 7-дневная, 5-дневная, то есть группа.
Так, а экспериментальная сколько длится обучение?
Ну, здесь несколько этапов. Здесь, опять же, есть как бы вводный этап базовый, то есть там, как правило, 4 занятия. Потом, соответственно, более продвинутый курс, там, 8 занятий. Ну, и дальнейшее уже обучение практически переходит к индивидуальному, то есть создаются маленькие группы, где, ну, с некоторыми учениками преподаватели занимаются, ну, максимально как бы плотно и готовят их к хорошей игре. Ну, здесь уже время не ограничено, то есть это может тянуться, ну, как правило, 3-6 месяцев, наверное.
Есть разные этапы, я правильно понял, обучение? Базовый и вот второй и третий этап. Получается, что вроде это должны быть экзамены, зачеты, не знаю, то есть, или автоматом человек переходит на следующий этап, или он сразу на все три этапа подписывается?
Ну, первые два этапа, как правило, ну, первый этап начинается непосредственно после того, как он проходит собеседование и удовлетворяет условиям, ну, наших требований, да. Второй этап, он как бы более, ну, скажем так, продвинут. То есть, на первом этапе мы объясняем, то есть, как правило, базу покера, основы. Ну, то есть то, что необходимо человеку, чтобы начать играть. Ну, второй этап уже как бы несколько подробно все разбирает. Ну и после этого, если человек успешно усваивает данный материал, и, скажем так, у него все получается хорошо, и он способен действительно играть в покер и достичь чего-то большего, то он попадает, соответственно, в третий этап, ну или в личные группы кого-то из преподавателей.
Ну, грубо говоря, критерием успеха является результат, собственно говоря. То есть человек бьет определенный уровень, да, показывает определенный результат.
Мы говорим про результаты в интернет, да?
Ну да.
Да, у нас школа нацелена в основном на интернет, конечно же. На онлайн-игру.
Руслан, вы прикрепляетесь к какой-то группе как преподаватель или все время ротация происходит? Как вот построен процесс? То есть набирается группа, я правильно понял, да? И с ней начинают уже вот эти все там три этапа эволюции происходить?
Ну, как правило, это маленькие группы, 4-5 человек, и они закрепляются за каким-то одним преподавателем, и он их, соответственно, ведет.
Руслан, сколько вот у вас сейчас групп? Вы одну группу ведете?
Ну, как бывает, я в среднем? Я веду одну группу пока, да. Угу. Ну, собственно, недавно просто стартовал проект наш, да, не более полугода. И, собственно, пока у меня одна группа. Я ее веду.
Андрей, а вы дальше сколько групп больше, ведете? Сложно посчитать.
Сразу не сосчитаю. Пока на данном этапе становления, то есть у нас мы как бы... Я преподавал начальный курс. После этого как бы эта группа переходила к Руслану. Русланом уже читал более как бы продвинутый курс. И занимался непосредственно, проводил групповые занятия. После этого как бы люди идут в дальнейшем на индивидуальное обучение и попадают непосредственно к преподавателю. Какому? Неважно какому, то есть как бы пока еще.
Но тем не менее, среди преподавателей ведь есть какая-то, не знаю, там заинтересованность в учениках, как-то неважно какому.
Ну, скажем, все преподаватели наши готовы.
Но у вас есть какая-то конкуренция там? А вот мой-то там, такой лимит побил.
Нет.
А то вы-то что-то.
Нет, конкуренция.
Все ученики общие.
Все ученики общие. Замечательно. Во что играем? Кэш-игры, турниры. Чему вы учите?
Мы учим техасскому холдему без лимит. Безлимитный вариант игры.
То есть это... вместе и кэш, и турниры?
Нет, кэш. Именно кэш. У нас узкая специализация такая, скажем. На данный момент. Возможно, что-то в будущем изменится. Пока вот так.
Руслан, вы говорили про то, чтобы для того, чтобы подняться дальше в процессе обучения, нужно бить определенный уровень. Примеры можете привести? Какие-то лимиты, каких лимитов начинается, какой нужно преодолеть, чтобы там, не знаю, со второго уровня на третий перейти?
Ну, чтобы как бы зарабатывать более-менее приличные деньги в интернете, достаточно бить уровень 1-2, скажем. Если уровень 1-2 подбит, ну, в принципе, человек уже достаточно плотно, значит, играет.
То есть...
И уже, можно сказать, он уже более-менее состоялся как игрок.
Еще раз уточню, для того, чтобы перейти вот со второго уровня на третий, необходимо 1-2 побить. Я правильно понял?
Не совсем. Ну, скажем, начинают ученики все с уровня 10-25 центов. Mm-hmm. То есть это NL-25 называется уровень. Ну, они его играют на протяжении первого этапа обучения.
Деньги свои, естественно, да, кладут на депозит,
да,
на игровой счет?
Да.
Ребята играют самостоятельно, под вашим наблюдением, как это происходит?
Ну, они играют самостоятельно, и у них есть занятия, ну, одно или два занятия в неделю, где они приносят сыгранные ими сдачи, и мы все вместе разбираем, то есть всей группой. Соответственно, ну, как правило, первый этап они играют, ну, на данном уровне. Когда они уже проходят, скажем, второй этап, то есть более продвинутый, то они начинают уже, как правило, осваивать уровень, ну, следующий, то есть 25-50 центов, или на уровень 50. И, скажем, если они его далее бьют, то есть, ну, выигрывают на этом уровне, ну, там, с определенным результатом, скажем, 4 и более больших блайнда на 100 раздач, то, соответственно, они, как бы, ну, мы считаем по умолчанию, что они готовы перейти к более высоким уровнем, мы, соответственно, на третий этап перешли.
А какой, о каком периоде здесь идет речь? Сегодня выиграл, завтра проиграл?
Ну, здесь, как бы, наверное, периодом считается количество сыгранных раздач.
Да, какое количество сыгранных раздач? Ну, если, ну, какие-то требования?
Актуальным считается количество раздач от 10 тысяч и выше. Ну, про периоды сложно сказать, поскольку в зависимости от количества столов и количества часов в день.
Я понял, да, то есть количество раздач. То есть меньше 10, ну, даже не будете, да, смотреть на этот результат, скажете, иди еще играй.
Ну, скажем, месяц, наверное, где-то по времени, и количество раздач от 10 тысяч выше. То есть это считается уже дистанцией, на которой можно говорить о каких-то результатах. Если за этот, ну, за это время они как бы успешно играют на данном уровне, то они могут перейти к следующему и, соответственно, попасть на третий этап, где их, ну, естественно, и научат, как играть.
Насколько плотное общение, Андрей, с преподавателем? Ну, допустим, я ваш ученик, да, побил там столько, первый уровень 10, 25, 25, 50 тоже побил, потом застрял, что-то не получается. Я могу вам позвонить, не знаю, там, по скайпу?
Да, безусловно.
Андрей, что
делать? То есть по всем возникающим вопросам ученик обращается непосредственно к своему преподавателю, который помогает ему как пережить какие-нибудь психологические стрессы, так же и направить его в нужное русло, если он отклонился от данной базы там игры.
Ребята, а сколько нужно денег, чтобы начать играть?
$100.
То есть 10-25 нужно $100, да, положить на депозит. Так, а еще про обучение. Как все-таки все строится? Что это занятие, да? Когда происходит? Утром, вечером, каждый день, через день?
Ну, как правило, по договоренности, как, ну, удобно большинству.
Группе, да?
Ну да.
Ну, все начинается с двух занятий в неделю. Теоретический курс, он длится 2 недели, то есть 4 занятия. И потом уже встречаемся раз в неделю, получается.
Что такое теоретический курс? Я вот доски здесь не вижу, как все происходит.
Ну, это теория покера, собственно, математика покера преподается. Ну, то есть дается база. И после того, как эта база дана, то есть прочитаны эти 4 занятия, уже ученик переходит к практической игре, да. Отыгрывает определенное количество раздач, и тут уже вот происходит первое, скажем, не теоретическое уже, не знаю, как его назвать, наверное, практическое занятие, где уже эти вот отыгранные им руки разбираются с преподавателем, разбираются характерные ошибки, находятся, разбираются. Ну, корректировки какие-то вносятся в игру.
То есть идет общение, а ученик-преподаватель один на один или все-таки группа?
Нет, один преподаватель и несколько учеников. Ну, с каждым конкретно. Например, если я разбираю раздачи одного ученика, другие смотрят, они же тоже чему-то учатся, правильно? То есть вполне возможно не допускают такие же ошибки. Да. Что-то в этом роде получается.
Ну, как правило, в начале пути у всех ошибки примерно одинаковые, поэтому, рассматривая чьи-то отдельные раздачи, как правило, эта информация, ну, актуальна для всей группы. Поэтому это, ну, можно сказать, подходящий способ занятия в начале.
А когда живая игра появляется, или ее вообще не появляется в процессе обучения?
Нет, ну мы на занятиях, в принципе, имитируем, скажем так, живую игру. Нет, ну то есть играем действительно на живые деньги, ну, может, не такие большие, но все-таки, да, уже какая-то то есть должна быть какая-то материальная ответственность, чтобы было подобие живой игры, да. Ну, в плане, может быть, какого-то опыта для учеников, в принципе.
Ребят, я
по крайней мере, им нравится.
То есть человек, который приходит к вам в школу, он ставит перед собой цель научиться играть кэш-игры в интернет. Вот этому вы учите. Только этому или все-таки вот есть еще...
Ну, скажем, мы учим людей просто играть в покер, но основной упор делается на интернет.
Ну, да, кстати, я должен уметь знать правила покера, когда к вам прихожу.
Это требование... Ну, это самое простое, скажем так. Если человек не знает правил покера, этому обучить уж не очень сложно, мягко говоря.
Андрей, какие-нибудь есть у вас, ну, интересные случаи, истории, связанные с обучением? Вы давно преподаете?
С начала 2009 года. Угу. То есть, как бы опыт не такой великий.
Но может, есть какие-то случаи? Вот представляете, да, сейчас нас слушают потенциальные ученики. Вот есть возможность обратиться к ним, поделиться, не знаю, своим опытом. Может быть, какие-то есть типичные ошибки, заблуждения, какие-то, ну, не знаю.
На начальном этапе практически все делают какие-то ошибки.
Вот давайте, да, сейчас.
Но таких курьезных ситуаций пока еще не возникало.
Ну, я могу одну вспомнить. Например, ученик, уже, в принципе, занимавшийся определенное количество времени, Ну, бывает такое, там, не знаю, запарился, не запарился. Ну, в общем, сбросил нацию комбинацию. Ну, это как, не знаю, курьезный случай, не курьезный. Ну, это максимум, что можно придумать, наверное, на данном этапе.
Нужно быть готовым. А, тем не менее, есть ли какие-то пожелания к вашей вот, потенциальной аудитории о том, как сделать это лучше всем и ученикам, и преподавателям? Чего-то вот ну, хотелось бы вам посоветовать?
Ну, может быть терпимей. Все-таки, конечно, у нас не все еще отлажено. Группа так и называется экспериментальная. Это как бы живой организм. Мы постоянно вносим какие-то корректировки, что-то меняем, что-то добавляем постоянно. Постоянно меняется схема обучения. В общем-то, действительно, многие иногда возмущаются, что почему вот здесь написано так, а вы делаете так. И как бы, да, побольше терпения. Главное, впитывать в себя информацию, которая удается, и не лезть на рожон, скажем так. И тогда все придет.
Итак, давайте суммируем, к чему я должен быть готов как ученик. Ну, я понял уже, что знать правила покера, $100 сделать депозит. Кстати, покер-рум вы какой-то рекомендуете, или я сам могу его выбрать? Это согласовывается как-то?
Мы рекомендуем несколько покер-румов. Как правило, люди выбирают, где им лучше играть, на каком из них.
Ну, наверное, это самые известные, да?
То есть, да, PokerStars, да, да, да. Самые распространенные, да, известные.
А дальше, что еще? К какой сумме нужно быть готовым в плане обучения?
На начальное капиталовложение имеете в виду?
Я имею в виду, ну нет, ваши услуги сколько стоят, как школа?
Нисколько.
Мы получаем проценты от результата ученика. То есть, если мы его научили, он выигрывает деньги, соответственно, мы получаем прибыль. Если мы не научили ничему, то есть...
Или он не научился.
Или он не научился. То есть, мы как бы ничего от этого не получаем.
То есть,
значит, тогда, плохо работали.
Наверное, существует некий договор, да, между учениками и вами. Условия этого соглашения можно ли озвучить, рассказать? Какой это процент?
Мы заключаем договор с учениками, то есть они вносят депозит, начинают играть, и компания получает 50% от их выигрыша. Соответственно, контракт заключается, как правило, на определенную сумму, по достижению которой он считается выполненным. И, соответственно, вся полученная прибыль делится между компанией и учеником пополам.
То есть, как только ученик достиг этой суммы, он получает, что контракт закончен, и дальше он может уйти в свободное плавание, либо продолжить с вами общение?
Да.
Ребят, просто сгорает любопытство узнать, на какие уровни вы играете, какие максимальные были у вас уровни, как ваша карьера в покере развивалась, какие были этапы. Расскажете? Хорошо? С кого начнем? Наверное, с Руслана, да?
Ну, не так давно играю в покер, профессионально, по крайней мере, успел сейчас дойти до уровня 2.4. Надеюсь, будет больше в этом направлении работы.
Так, Слав, а у тебя какие успехи?
Ну, я играю высокий уровень, то есть к которому относятся уровни 5-10, от 5-10 до 25-50. Ну, соответственно, в зависимости от различных факторов. Я играю в данный уровень.
Андрей, и твои показатели?
Ну, как было сказано раньше, как бы все ученики начинают с уровня 10-25 центов. Конечно, я начал с уровня 10-25 центов и достиг уровня игры 5-10 долларов буквально за год. После этого я как бы не остановился и стал совершенствоваться. В итоге достиг уровня игры в интернете 25-50 долларов. Также в офлайне мне приходилось играть и более дорогие игры. Это 100-200 и $200-400. Ну, на данный момент играю любые уровни, где есть хорошая игра. Ну, думаю, не больше 25-50 долларов, потому что ну, просто нет в интернете более высокой игры. Конечно, она есть на фулл-тилте 500 тысяч, но она требует для себя очень больших вложений. Что на данном моменте как бы в можно играть более низкий лимит и зарабатывать те же самые деньги.
Ученик хочет перейти на следующий уровень. Вы будете его отговаривать или нет? Бывает ли такая ситуация, что ты очень стремится, да? Андрей год рос, то ты хочет быстрее вырасти. Андрей, вот как ты будешь реагировать?
Здесь как бы быстрее неуместно. Просто чтобы, например, перейти на уровень более высокий, человеку понадобится, ну, месяц. То есть, чтобы набить какой-то результат, показать, ему нужно месяц сидеть и играть в интернете. То есть, я не имею в виду там 24 часа в сутки, достаточно 3 часа проводить в сутки за игрой. При этом, как раз вот этот месяц, он покажет какой-то определенный результат. То есть, быстрее он просто не сможет физически наиграть это количество рук. Поэтому здесь нельзя так сказать, что я вот хочу сразу играть уровень 5-10, пустите меня. Здесь как все идет постепенно, и это требует определенного времени.
Слав, а сколько столов одновременно играешь? Или вы, скажем так, рекомендуешь играть?
Ну, поначалу, естественно, рекомендуется играть не очень большое количество, как правило, начиная с одного стола, ну, и когда уже освоится, там, 2-4 стола. То есть, ну, это оптимальное количество столов, когда есть, в принципе, время на обдумывание решений, то есть на анализа ситуации какого-то детального, и, соответственно, ну, приходит какое-то понимание в процессе игры.
То есть вы ваших учеников и настраиваете с самого начала то, что нужно играть несколько столов, и вот 2-4 такой, ну, как бы средний, да?
Тема хорошая, интернет, что в нем можно играть несколько столов одновременно, и поэтому как бы этим, естественно, надо и пользоваться.
А комфортно ты себя с каким количеством столов чувствуешь, столов?
Ну, я себя комфортно чувствую, в принципе, достаточно большим количеством столов, скажем, для игры 9-10 макс, ну, которую, скажем, изучают ученики. Ну, я могу играть, скажем, с известными оппонентами до 8-9 столов, скажем. Ну, если столы шестиместные, которые я играю, естественно, здесь как бы проходит игра быстрее, нужно, скажем так, уделять больше внимания игре, делать меньше ошибок, и, соответственно, поэтому здесь я играю 4-6 столов.
Хороший вопрос сейчас возник. А какие столы играем? Длинные, короткие, в процессе обучения? Что, с чего начинают ребята?
Ну, ученики начинают играть длинные столы, то есть на 9-10 человек. Ну, как раз, наверное, самая простая игра, если брать классические кэш-игры. Ну, из которой, соответственно, стоит начинать обучение, которое надо осваивать в первую очередь. Ну, затем идут короткие столы, то есть, когда длинный стол уже полностью освоен. Ну, соответственно, дальше, ну, уже идет хедзап, и потом можно уже начинать углубленно изучать турнир. Но это достаточно долгий путь, скажем так, для того, чтобы выигрывать хорошие деньги, зарабатывать покер, достаточно, ну, хотя бы длинные столы хорошо изучить. То есть не обязательно знать абсолютно все, чтобы выиграть.
А есть ли какая-то корреляция, где лучше всего зарабатывать, за какими столами, с каким количеством людей?
Ну, вряд ли.
Руслан, 2-4, да, ты играешь? Какое количество столов?
Ну, в общем-то, максимум 8 столов, но это уж если совсем... Все хорошо, всех знаю, давно здесь играю, ну а так в среднем не больше 6 обычно. Ну, то есть 5-6 столов оптимально для меня лично.
После того, как преподавание заканчивается, на игру-то остается время? Вы такие действующие преподаватели?
Пока остается, дальше посмотрим.
Андрей, скажи, пожалуйста, итак, происходит некое движение, да, учеников, они... Кто-то ведь отсеивается, кто-то остается. Много остаются, нет? Есть какие-то сейчас уже статистика, данные. Мне кажется, сейчас происходит, ну, колоссальная популяризация покера, и порой люди просто, ну, вот на этой волне недооценивают свои способности. Ведь наверняка есть те, кто приходит за компанию.
Да, есть те, кто приходит, не знаю, может быть, даже просто пообщаться. Там, им интересно.
Вам не жалко тратить время на таких ребят, от которых, в общем-то, ну, не будет
отдачи? Мы же не индивидуально занимаемся, в принципе. Если из группы хотя бы, там, скажем, 50% людей дойдут до вершин, это уже хорошо. Даже много, наверное. Но люди, конечно, отсеиваются. Кто-то приходит, понимает, что это не его. Да. Там было интересно, но понял, что это не для него.
Чтобы узнать, что интересно это или нет, надо попробовать. То есть люди как бы пробуют как раз вот начальный этап обучения, пока они получают начальные знания и плюс второй уровень обучения. То есть у них как бы есть время подумать и осознать, интересно им это или нет, нужно ли это им по жизни или это не их. То есть лучше им заняться чем-нибудь другим. То есть, естественно, люди частично отсеиваются. Ну, как бы, ну, если человек не хочет сотрудничать, мы его держать не будем.
Используются ли при этом какие-то программы анализа игры, статистики, обработки? Рекомендуете ли вы их использовать? Может быть, это является, наоборот, требованием, или это не важно?
По программам вот так Славе.
Слава, рассказывай.
Ну, естественно, все наши ученики, когда начинают играть, соответственно, начинают пользоваться программой, а именно Poker Tracker 3, который позволяет записывать и анализировать раздачи, и также помогает вводить определенную информацию о игроках, сидящих с вами за столом, ну, и собранные на них статистики. То есть он все записывает, анализирует, и что в дальнейшем эти параметры помогают анализировать игру ваших оппонентов, принимать более верное решение.
Хорошо, я на покер не знаю, что такое покер-трекер. Вы меня научите, да, в процессе обучения?
Естественно. Это входит в...
Это платная часть
программы обучения. Программа платная, в общем-то, не такие уж большие деньги. Я думаю, каждый человек может себе позволить. И в ближайшее время, если он будет заниматься, он эти деньги вернет, скажем так.
Это единственный софт, да, который вы рекомендуете?
Нет, естественно, есть еще определенные бесплатные программы, различные покерные калькуляторы, которые позволяют моделировать какие-то моменты или раздачи, соответственно, прикинуть как бы ситуацию с точки зрения математики, которая, я считаю, достаточно точной. В принципе, что касается трекера, то там достаточно много встроенных функций, он, в принципе, позволяет анализировать игру достаточно на хорошем уровне.
Во время обучения ребята тоже играют с вами, да? Или все-таки есть моменты, когда люди пришли, получили информацию, потом мы отправились домой переваривать, играть? Или здесь тоже игра происходит?
В смысле, между собой или в интернете?
В интернете.
Ну да, на занятиях мы, в принципе, бывает, играем вместе иногда. Тоже интересно ребятам посмотреть.
Естественно, мы как бы еще записываем видео, на которых мы, обучающие видео, где мы играем и объясняем, как бы непосредственно какие-то наши действия во время игровой сессии. И, в принципе, тоже помогает людям, как бы они видят нашу игру. Скажем, иногда мы играем на более низких лимитах, то есть на тех, которых играют ученики. Соответственно, они могут всегда это посмотреть, воспользоваться этими материалами. Ну, плюс, как уже сказал Руслан, иногда бывают сессии, когда мы все вместе садимся, играем и учимся.
Когда приходят ребята, у них есть какой-то выбор, с кем общаться, с каким преподавателем? Как это происходит? Распределение по группам, их формирование?
Ну, сейчас, опять же, еще раз повторяю, у нас все как бы идет... группа так и называется, экспериментальная, то есть такой четкой системы, кто к кому попадает, пока нет. В общем-то, у кого есть свободное время, тот занимается. В дальнейшем, я думаю, учеников у нас будет на порядок больше, и там уже, возможно, будет выбор, кому из преподавателей попадать.
Ребят, давайте суммируем, да, всю информацию, связанную с обучением. Итак, вы учите техасский Hold'em No Limit, игра онлайн, правильно понял, да? Начинается все с... микролимитов, низких лимитов, как это называется?
Так правильно.
Низких лимитов, 10-25 центов. Сначала идет некий теоретический базовый курс, который занимает 4 занятия. А потом люди переходят на второй уровень, который продолжается...
8 занятий.
8 занятий. Потом есть еще третий этап, который продолжается... Сколько занятий?
Здесь достаточно длительный срок. То есть это несколько месяцев, как правило. Поэтому количество занятий здесь уже...
Напомню, что третий этап – это индивидуальная работа, да, маленькие группы?
Да, маленькими группами как бы, и усиленное как бы, изучение покера.
Человек должен быть готов к тому, чтобы сделать депозит $100 в покер-руме, который вы рекомендуете. По всей видимости, нужно будет потратиться еще на программу. За обучение он не платит, обучение происходит на условиях, что вся заработанная сумма в момент обучения, соответственно, определенный процент отдается ее компании.
Ну, еще нужно внести залог ученику. Залог очень легко возвращается. Для этого необходимо отыграть определенное количество рук. На данный момент у нас 30 тысяч, да, если не ошибаюсь?
50,
да? 50 тысяч рук отыгрывает, он залог ему возвращается. То есть это как бы не плата, это просто как бы подтверждение серьезности намерений ученика, скажем так.
Ну, некий барьер для того, чтобы поднять уровень, да, то есть людей, которые
обращаются... Да, не так, что просто мне интересно, ничего не надо платить, я приду, посмотрю.
Людей, которые хотят,
чтобы таких не было.
Получить максимум информации за минимум денег и не собираются заниматься покером, как бы, и работать в компании, то есть тратить свое время и силы. Сейчас нам такие люди не нужны, и это некий фильтр, призванный отсеять таких людей.
Получается, что лично нужно присутствовать, да, здесь, и с регионами, если кто-то из регионов... Тогда нужно просто
для
приехать.
Да. Это, естественно, надо присутствовать лично для регионов. Ну, у них есть выбор, они могут приехать и заниматься, если им это очень нужно. Также они могут, скажем, приехать на некий срок, там, скажем, от 2 дней до недели пройти просто курс платный живой школы. И если как бы людям не хочется никуда ехать, они могут, соответственно, пройти нашу онлайн-школу, которая, ну, позволяет заниматься им дистанционно. И все материалы у нас находятся на сайте. Она, естественно, тоже является бесплатной.
И для того, чтобы быть успешным, вы рекомендуете ученикам в день хотя бы 3-4 часа проводить за онлайн-игрой, для того, чтобы и отрабатывать вот руки, раздачи и, соответственно, получать некие навыки.
Ну, а чтобы быть в форме, да. 3 часа в день вполне достаточно.
Это минимум.
Ну, то есть, грубо говоря, если человек хочет просто научиться играть и, скажем, ну, не проигрывать деньги, а как-то, ну, получить какие-то определенные навыки и дальше уже там играть в покер так, как ему захочется. Он может пройти просто школу платно и, ну, спустя там 5-дневный курс распоряжаться своим временем, как он хочет, сколько хочет играть в покер. Но те люди, которые, соответственно, приходят на групповое обучение, в экспериментальную группу, они, ну, подписывают договор и, грубо говоря, все хотят стать профессиональными игроками, то есть сделать покер своим заработком. Соответственно, для этого ему надо будет относиться к покеру как к работе и постоянно работать. Несколько, ну, по много часов в день. То есть играть, делать какие-то домашние задания. Ну и, соответственно, приходить на занятия.
Есть какие-то сейчас уже показатели, сколько ребят прошло обучение, какие-то результаты, цифры, ну, не знаю, сухим языком статистики?
По статистике, скорее, не к нам вопрос.
Этим занимается статистический отдел.
У вас несколько отделов. Какие еще есть отделы? Отдел бухгалтерии.
Без бухгалтерии никуда.
Ребят, закончите фразу. Покер мозгу это. Слав, тебе слово. Покер мозгу это.
Это мы.
Это мы.
Это еще не самое страшное.
Это точно.
Будьте хладнокровны, не теряйте бдительности, играйте в покер.